Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Скоро выборы.
Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Филиппов, и сегодня мой гость Андрей Кузнецов, депутат Государственной Думы Российской Федерации, глава регионального отделения партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» и лидер списка на выборах в Екатеринбургскую городскую думу. Андрей Анатольевич, здравствуйте.
Во-первых. Здравствуйте.
Мы с вами на прошлой неделе говорили, очень много тем не успели с вами затронуть, но вот хотелось, знаете, с чего начать. Чего люди вообще хотят от политических партий? Для чего им приходить на избирательные участки 10 сентября, в единый день голосования?
Знаете, я вот работаю давно, так скажем, в политике, и чувствую две яркие такие тенденции, и они с каждым годом все острее и острее. Да? Первое, это, конечно, ширится разочарование. То есть вот есть определенный круг граждан, которые, ну, откровенно говоря, раздражены деятельностью политических партий, вообще политиков и депутатов. И вот такая общая линия, что голосуем, толку от вас нету. Есть ощущение, что вот вы все тут нахлебники, значит, нас разводите и так далее, и так далее. И вторая тенденция, все-таки при наличии первой, тем не менее, есть вот такая ярко выраженная потребность в том, чтобы был хоть кто-то в этой жизни, да, кто был бы вот, ну, просто принимал тебя и был бы обязан тебе помочь. Вот острейшая проблема в этом, потому что куда бы человек ни приходил, к какому бы чиновнику или в какую-либо организацию, всегда находится тысяча причин для того, чтобы ему отказать, чтобы что-то не сделать. А вот политические партии вроде как априори они обязаны это делать. И, кстати говоря, вы знаете, мы вот в свое время, заметив эти обе тенденции, поставили вот такую цель для себя создать вот действительно постоянно действующий такой проект, превратить, может быть, партию хотя бы в отдельно взятом городе, в отдельно взятой области, в такую организацию, в которую бы обращались действительно, когда вот, ну, прижало, приходите, и там точно выслушают, там точно помогут. Мне кажется, нам удалось сделать такую организацию, и могу сказать, что к нам приходят, вот к нам в «Справедливую Россию» приходят уже совсем, когда везде все обошли, и я очень часто слышу такие слова, что, ну вот, Андрей Анатольевич, к вам уже как к последней инстанции. Если вы нам не поможете, значит, справедливости нет. Вот я привык к этой фразе, и мы работаем. Честно говоря, я рад, что такая все-таки репутация возникла у нашей партии, у нашей организации. Наверное, во многом благодаря Центру защиты прав граждан, который мы организовали. Это вот и есть тот самый постоянно действующий проект, который, могу сказать, дорогие радиослушатели, екатеринбуржцы, земляки, этот проект, он существует постоянно, не от выборов к выборам, как бы, а вот независимо от результатов выборов, он будет действовать. Но подчеркну, я всегда об этом говорю, что он работает в связке с депутатской вертикалью, и, честно говоря, если будет у нас больше депутатов, больше, так скажем, рук, помощников, ног и мозгов в этом плане, значит, этот проект будет работать эффективнее.
Смотрите, да, с точки зрения этого понятно, не было бы счастья, да несчастье помогло немножечко, да, можно так сказать. С другой стороны, неделю назад вы говорили, что партия на эти выборы 10 сентября идет с полностью новыми лицами.
Да, да, это действительно так.
Это тоже к вопросу о разочаровании?
Нет, это осознание того, что, вы знаете, меняется город, меняются задачи, меняются и должны меняться люди. Меняться должна и городская дума, и исполнительная власть. Посмотрите, у нас за последние несколько лет поменялось 3 главы города. То есть, фактически, третий глава сейчас руководит. Это же говорит о том, что действительно идет время, влияет на исполнительную власть, оно и на представительную должно точно так же влиять. Поэтому здесь не то место, где нужно засиживаться. Там должны быть люди, которые нужны непосредственно в этот контекст временной, вот в эти проблемы, в этот проблематив. И, кстати говоря, возвращаясь опять-таки к Центру защиты прав граждан, для нас это действительно кузница кадров сегодня, потому потому что, ну, я вам могу сказать, что примерно там 70% списка нашего, который вот я возглавляю, это и сотрудники Центра защиты прав граждан, и кураторы Центра по районам, которые работают. И большую часть этого списка все-таки составляют законники, люди с юридическим образованием, те, кто хорошо уже поработал на приеме граждан, понимает, какие проблемы людей волнуют, как их решать, есть готовые шаблоны. Вы знаете, мы же в Центре защиты прав граждан сконцентрировались не на том, что вот мы как бы принимаем и пытаемся каждому помочь. Это так и есть, но на самом деле цель стоит другая. Мы из всего спектра проблем вычисляем самые массовые и по ним создаем вот позитивный шаблон, что называется.
То есть системное решение.
Да, системное решение принимаем вплоть до того, что нужно дойти до суда. Мы в этом деле доходим до суда, а потом уже всем остальным говорим, вот пользуйтесь, вот такой путь, по нему можно идти. И в этом смысле действительно накоплен очень большой опыт. Я без всякого, значит, без всякой здесь ложной скромности могу сказать, что мы, наверное, единственная здесь на Урале организация, которая вот аккумулировала и как политическая партия, и как вот Центр защиты прав граждан, как общественная организация, аккумулировала вот такой действительно багаж. У нас там порядка, можно зайти на сайт, посмотреть справедливо-центр.рф. Там у нас порядка 400 различных, вот как сейчас модно говорить, кейсов, но по сути это методические инструкции по целому ряду вопросов. Вот начиная от того, что делать, если на доме сосульки, и заканчивая тем, как отмежевать землю, чтобы, значит, вот действительно был шлагбаум во дворе, чтобы чужие не заезжали машины, а те, которые свои, стояли в положенном месте, а не на газонах. То есть вот это все, оно имеет определенный законодательный шаблон решений. Это и бумажная работа, это и работа по консолидации голосов собственников жилья. Я могу сказать, две проблемы всегда вот приходят. С чего вообще началась программа «Справедливая ЖКХ»? Два вопроса. Первое. Как собрать собственников жилья, потому что один не хочет, второй не верит, третьему некогда. Вот как их собрать все-таки, вот как принять решение, потому что решение принимает собственник, и управляющие компании пользуются разобщенностью собственников, когда навязывают свою волю. И второй вопрос, это когда они там худо-бедно консолидировались, собрались все-таки, приняли решение, начинают работать с управляющей компанией и с органами власти, и их там начинают посылать. Ну, то есть, обязаны предоставить документы, не предоставляют, обязаны предоставить доступ к счетчикам, не предоставляют, и так далее. И вот эти два главных вопроса, вот это то, с чего начинался проект «Справедливая ЖКХ», и мы, я вам скажу, собаку съели на этих вопросах, прекрасно знаем, как собирать, могу сразу лайфхак нашим слушателям. Люди, наши с вами жильцы, соседи, не собираются на общее собрание, потому что они плохо информированы и не осознают важность того вопроса, который зависит от них. Как только мы начинаем работать в этом направлении, начинаем информировать граждан, а сейчас это делать достаточно легко, вот 10 лет назад было, ну, еще так сложновато, потому что не все освоили вот социальные сети, приходилось листовки всякие делать, информационные такие листки, в каждую квартиру заходить там и так далее. Сейчас достаточно все-таки всех жильцов включить в общий чат домовой.
Ну, да,
и в чате, как бы, пожалуйста, можно всегда проинформировать, ознакомиться и уже выработать решение. И сейчас закон позволяет, значит, в режиме, так скажем, дистанционном принимать, заочно голосовать и так далее. То есть вот это сейчас все упрощено во многом. Поэтому собрать можно. Это как бы тоже технология, как собрать собственников жилья и принять решение. Поэтому вот мы этим занимаемся и... Сейчас могу сказать, какие самые главные вопросы идут. Конечно, идет очень много связанных с квартплатой. Вообще, это узловой всегда вопрос. Мы с вами в прошлый раз говорили,
про
что
тарифы, да,
квартплата,
да.
Тарифы, начисления. Всегда, когда собственник не обращает внимания на свою платежку, ему, дорогие мои, всегда будут навязывать какие-то дополнительные и часто незаконные, значит, поборы, ошибки в расчетах и так далее, и так далее. Вот разбираем буквально очень типичную сейчас историю, когда общедомовой прибор учета тепла, так называемый УКУТ, да, по нему идет расчет. Тепло стоит дорого, вы знаете, да, за гигакалорию, то есть это такой один из основных платежей. И вот управляющая компания обязана его своевременно, значит, ставить на учет, то есть когда его нужно проводить проверку, поверку так называемую, и, значит, заводить его как бы снова, то есть подтверждать его истинность этого прибора, что он четко
точность
работает.
Точность его показания.
Да, вот. Так вот, управляющей компании выгодно это не делать. Знаете почему? Потому что они, этого не делая, попадают сразу в зону нормативную, потому что по нормативу, если счетчик как бы недействительный, то начисляем по нормативу. Uh-huh. И вот норматив, он всегда, вы знаете, выше, да, потому что норматив, он с запасом принимается, его исполнительная власть, региональная энергетическая комиссия делает, мы с вами об этом в прошлый раз говорили, делают они это в угоду, как правило, поставщикам там, тепла и так далее, о людях думают в последний момент. Так вот, невыгодно рассчитываться, потому что и погода разная на улице, расход разный, тепла идет, а приходится платить по максимуму. И вот у нас многие дома сейчас попали в такую ситуацию. После вмешательства, когда люди спохватываются, вот в том числе с нашей помощью, да, управляющие компании приводят в соответствие, то есть все делают, но вот там 3-4 месяца самых основных там зимой попали, переплатили, и сейчас мы вот находимся в прецедентном, так скажем, пока подготовке судебного разбирательства для нескольких домов, когда мы хотим понудить управляющую компанию вот этот ущерб, возникший по их вине, вернуть жителям, то есть уже вот на такой уровень выходим, и, конечно, ну, надо понимать, что эта работа такая, знаете, это как бы...
А в ГИВ, конечно, не
да, нужно, довольно да? сложно, да. Поэтому я всегда говорю, знаете, дорогие радиослушатели, выборы приходят и уходят, кандидаты, mm-hmm. которые у вас сейчас во дворах висят там на плакатах и везде-везде, половина не изберется и исчезнет, потому что как бы все закончилось, половина изберется и уже будет с вами разговаривать там, ну, часть из них через губу, да, чтобы там, запишитесь ко мне на прием, там, посмотрим, тут могу, тут не могу. И у вас возникнет вопрос, а к кому же все-таки идти? Так вот, дорогие мои, придете вы к нам в Центр защиты прав граждан «Справедливая Россия», проект «Справедливая ЖКХ», программа «Как взять свой дом под контроль». Будете смотреть на нашем сайте, будете беседовать с нашими специалистами и будем вместе разгребать эти вопросы. Поэтому я спокойно очень смотрю на вот эти запросы, какой вы сказали, да, какой запрос к политическим партиям. Мы свой запрос четко знаем, какой он, и его хорошо отрабатываем сейчас, уже погрузились вот в такую тематику, о которой я вам сказал. И, конечно, если жители нашего города сочтут, что вот таких специалистов, облеченных депутатскими полномочиями, должно быть больше, и проголосуют за наших представителей нашего Центра защиты прав граждан, каждый в своем районе, это легко найти в бюллетене, посмотреть, найти «Справедливую Россию», поддержать, конечно, мы сможем работать более эффективно, и вот та система защиты прав граждан, которую мы строим, а я нисколько не стесняюсь, говорю о том, что единственный, кто сегодня строит эту систему, это «Справедливая Россия». Вот эта система, она будет в Екатеринбурге крепче, крепче и крепче.
Смотрите, буквально на днях мы обсуждали в одном из эфиров медицинские проблемы, да, которые возникли в отдельно взятом городе Екатеринбург. И что называется, знаете, мы не хотели так, но вот подборка собралась новостей, и просто мы понимаем, что с медициной есть огромные проблемы. Хочу напомнить, что из Екатеринбурга, из Горздрава медицину передали в ведение Министерства здравоохранения Свердловской области. Есть ли какие-то возможности что-то поделать с медициной на уровне города? Все-таки остались ли они? И что могут депутаты и будущие депутаты?
Да, вопрос очень правильный. И действительно, все ожидали, что, ну, когда переводили, вроде это все как бы сопровождалось, там, у региона больше возможностей, давайте это все должно было привести к улучшению ситуации, но привело к ухудшению конкретно. Прям я могу сказать, что идет деградация системы городской здравоохранения. И деградация заключается как кадровая деградация, то есть не хватает реально кадров, реально нет вот этой, не работает программа привлечение кадров, она есть там, очень слабенькая такая, но мы же понимаем, что нам нужно привлекать специалистов, они есть на самом деле, эти специалисты, но нужно выделять жилье, нужно обеспечивать заработную плату достойную, нужно социальные гарантии делать, это государственная функция, и это действительно, ну, по сути, как оборонная отрасль сегодня, я могу сказать, что вот я приводил недавно цифры тоже в одном из эфиров, у нас только на учете по онкологии находится 122 тысячи человек, да, представьте, если вот посмотреть как бы в разрезе семей, то это, ну, как бы, будем так говорить, наверное, каждая четвертая семья... Это
почти 10% нашем, населения города.
В нашем, да, регионе каждая четвертая семья, наверное, с этим сталкивается. Это, по сути, целая отрасль. И у нас возникла в связи с этим проблема, которую мы, вот мы, «Справедливая Россия», наши депутаты, наша фракция в Законодательном собрании Свердловской области в течение последних полутора лет пытались решить эту проблему. Порядка 5 заседаний заседании комитета по социальной политике были инициированы только вот по этой теме нашим депутатом Екатериной Есиной. И могу сказать, что вот наконец-то удалось сдвинуть с мертвой точки этот вопрос. То, что мы говорили, оно подтверждается. И вот губернатор, надо отдать должное, принял решение о выделении дополнительного миллиарда на обеспечение вот лечения онкологических больных. Мы говорили изначально, что тарифы занижены на предоставление лекарств. Была в городе огромная проблема и с химиотерапией, то есть огромная очередь. Вообще все, кто сталкивался с онкологией, своих родственников или сами, конечно, поймут, о чем я сейчас говорю. Это очень сложная проблема на сегодняшний момент. И вот этот миллиард, он сейчас облегчит ситуацию, но не решит проблему с точки зрения системы. С точки зрения системы нужно приоритеты здесь менять, нужно больше финансировать, нужно понимать, что это, понимаете, медицина – это не та отрасль, которая поддается нормативам. Вот они определяют, что там в среднем на одного больного надо вот столько-то.
А ковид нам показал.
Организмы, да, у всех разные. Один болеет вот так, другой так. И одному помогает вот это лекарство, а другому целая серия там химических вмешательств там, и так далее. Поэтому здесь наша программа, она остается прежней. Мы за прямое финансирование, без всяких вот этих страховых историй, потому что страховые взносы, понимаете, они же тоже колеблются от того, как люди работают.
Конечно, да? Конечно.
А это если недостаточно страховых взносов, что, значит, у нас и медицина становится недостаточной? Вот то, что сейчас и происходит, по большому счету. Мы за прямое финансирование из бюджета. И вот, отвечая на ваш вопрос, а что, собственно говоря, могут здесь делать городские депутаты? Вы знаете, необходимо вернуть контроль города над здравоохранением. То есть вот с точки зрения административной, может быть, они и должны быть там, я не специалист, так сказать, управленец в сфере здравоохранения, но я понимаю, что административное управление – это одно, а вот, собственно говоря, заказчик, то есть заказчиком этой услуги медицинской, да, и работы за системой здравоохранения является все-таки город, где расположены эти объекты. И у города должна быть возможность вмешательства, значит, относительно своих вот прав, как заказчика этой услуги. Если услуга недостаточна, у нас должны быть рычаги влияния. И здесь, конечно, городская дума – ключевой орган. Я вам приводил примеры о том, как влиять может городская дума на тарифную политику, да, которая тоже как бы в руках области. Вот приводил города Каменск-Уральский, Нижний Тагил, которые, помните, да, по просьбам граждан, значит, предложили области увеличить квартплату. Да? То есть, раз они это могут делать, соответственно, городская дума может и работать в очень плотном контрольном режиме по отношению к медицинскому ведомству. И здесь, конечно, зависит от того, насколько настроены депутаты на защиту прав граждан. Вот и все. Потому что я могу сказать, что даже по обращениям, которые к нам идут, сегодня, во-первых, здравоохранение – это вторая проблема в городе.
Болевая точка такая, да?
Да. И здесь, вы знаете, идет повальное нарушение стандартов деятельности медицинской. То есть вот ко мне обратилась гражданка, которую поставили, значит, на консультацию к окулисту через 8 месяцев. А речь идет об операции на глаза. Я привожу этот пример. Он не единичный. Это как бы сегодня система. И мы много в ручном режиме вмешиваемся. Там, когда узких специалистов человек не может попасть на прием, в ручном режиме решаем. Но с точки зрения системы, конечно, все здесь хромает. И это действительно деградация сейчас происходит. Я еще коротко скажу об одной проблеме. Вот мы с вами затронули кадровое, да, что программа привлечения кадров медицинских, она недостаточно сегодня абсолютно. Так вот, чем пытается сегодня Минздрав затыкать дыры? Значит, участились жалобы на то, что, причем это не только с территории области, сейчас уже из Екатеринбурга это пошло, да, что на приеме сидят, значит, лица, которые плохо понимают по-русски.
Да.
То есть вот врачи такие, понимаете, у которых неподтвержденное, так скажем, российским законодательством образование медицинское.
А как такое возможно вообще?
И вот мне жалуются, говорят, знаете, Андрей Анатольевич, вот сижу на приеме, и 3/4 того, что говорит мне врач, я не понимаю. Не потому, что я глупый человек, да, а потому, что он говорит на непонятном для меня языке, я не понимаю, что он говорит.
Смотрите, мы подошли с вами плавно к миграционной политике, но это же касается и другой стороны. Например, что у нас наша медицинская сфера обязана оказывать медицинские услуги, давайте их так назовем, мигрантам в том числе и нелегальным.
Да, это вот как раз сфера страховой медицины, то есть если они платят страховые взносы, у них соответствующая должна быть услуга, но, понимаете, здесь ведь и так, и не так. На самом деле, вот завершая тему по вот таким медицинским работникам, абсолютно недопустимо. То есть вот здесь мы говорим о контрольной функции. Вот сейчас, в принципе, городская дума, она может поставить вопрос проверки, проведения проверки, значит, всех граждан, которые вот из тех республик устроились сейчас на работу, по проверке их знаний русского языка и проверке их, значит, дипломов, как они действительно квалифицированы.
Полномочия есть?
Полномочия есть, абсолютно. Ну, слушайте, местное самоуправление имеет право, значит, здесь поднять этот вопрос и реализовать его. Так вот, на мой взгляд, это недопустимо затыкать дыры вот такими вопросами, потому что мы еще хуже делаем, да, принимаются решения, которые влияют на здоровье и жизнь людей. А вот то, что касается обслуживания мигрантов и людей, значит, которые приехали из других стран, здесь, смотрите, у нас ведь есть законодательство действующее, которое предполагает и предписывает, что люди, которые получают здесь разрешение на работу, и уж тем более получают гражданство, они обязаны сертифицировать свое знание русского языка.
Ну да.
Вот, поэтому первое, что нарушается, это вот здесь. И мне говорят, ну, это миграционная служба. Я снова поднимаю вопрос депутатской деятельности и говорю, а депутаты-то, это же в городе происходит. Почему депутаты не могут проконтролировать? У нас какие-то другие люди им, что ли, выдают гражданство? Те же люди, которые сидят здесь, в Екатеринбурге, в соответствующих службах миграционных, они это делают. Поэтому надо это проверять, это нужно, этим нужно заниматься, из этого нужно делать как бы публичную проблему и долбить, чтобы это вот было приведено в порядок.
Слушайте, а мне кажется, ситуация настолько запущена сейчас в этом плане, что она не имеет какого-то быстрого решения. Или все-таки имеет?
Быстрого решения нет, а решение есть. Вот нужно создавать такое беспокоящее постоянно давление на соответствующие органы, чтобы этот вопрос решался. Это первое. Второе. Законодательно нужно решать вопрос. Я могу сказать, что фракция «Справедливая Россия» в Государственной Думе, здесь уже как депутат Госдумы могу сказать, что мы готовим такой пакет поправок. Вот первое, с чем мы выступили, что, во-первых, в школе, вот мы с вами должны пример Москвы видеть всегда, вот в развитии Екатеринбурга. И вот то, что сейчас происходит в Москве, нам точно не надо здесь. И вот мы предлагаем, например, такие ограничения, что если в школу идут дети, которые плохо знают русский язык, число таких детей в классе не должно превышать 10%. Иначе это превращается уже в некий клан такой, ну, в кавычках, да, который мешает и сам плохо как бы усваивает, и мешает всем остальным. И второй момент. Должны быть четкая программа курсов вот, по поднятию, так скажем, знаний по русскому языку. И здесь это для нас... Понимаете, когда говорят, что вы поднимаете там взрывоопасную тему, значит, вы начинаете расчесывать то, что не надо расчесывать. Это не мы, понимаете? У нас этот поток, он идет. Мы с этим сталкиваемся как граждане, да, как жители города. И мы понимаем, что мы живем в дружбе и соседстве, да, с такими народами. И мы никуда от этого не уйдем, мы не выступаем за вот эту национальную фобию, но, значит, при этом интересы Российской Федерации, граждан Российской Федерации, они должны быть приоритетными, и, безусловно, люди, которые сюда ассимилируются, да, которые здесь получают работу и гражданство, они должны, а, знать русский язык, б, знать историю России, в, знать наши традиции, наши законы. Только вот в таком режиме. А для того, чтобы это выполнялось, нам нужно на всех общественных уровнях, и в частности, вот городской думе, я вообще выступаю за то, что должна быть комиссия по миграционной политике, которая оперативные вот эти все случаи, нарушения законов и так далее, когда вызывают представителей диаспор. У меня возникает, кстати, вопрос, а что вызывают-то? Нарушил закон, отвечай. Ну, у нас вот это в переговоры просто какие-то все время выливается. Это же тоже при попустительстве общественности делается. Вот общественность должна поставить вопрос. Нарушил, пусть ответит, а потом уже разговариваем с диаспорами.
Андрей Кузнецов, напомню, с нами сегодня руководитель регионального отделения политической партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду», депутат Государственной Думы и лидер списка на выборах в Екатеринбургскую городскую думу.
Скоро выборы. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.